Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данил Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Мы сегодня расскажем о самых разных ядерных угрозах, отсутствии этих угроз или все-таки присутствии. Много было заявлений сделано вокруг Запорожской АЭС, а также вокруг ядерного оружия в принципе. Поговорим о том, будут ли продлять зерновую сделку, прерыванием которой, окончанием которой и выходом из которой грозит все время Россия. Также расскажем, как всегда, о репрессиях в самой России против как антивоенных, в общем, активистов, так и против тех, кто просто представляет другие страны в России. Но начнем, как всегда, с самой Украины, с ситуации на поле боя и обстрелов. Расскажи, Ксюша, что у тебя есть.
По состоянию на утро 5 июля в больницах Харьковской области остаются 7 человек, которые пострадали при вчерашнем обстреле города Первомайске. Всего, я напомню, пострадали 43 человека, среди них 12 детей. Если говорить о ситуации на фронте, одной из главных причин медленного контрнаступления украинской армии по-прежнему остаются мины и глубоко эшелонированные заграждения, которые возвела Россия. Об этом заявил сегодня замначальника главного оперативного управления Генштаба вооруженных сил Украины, бригадный генерал Алексей Громов. По его словам, каждая полоса заграждений включает противотанковые минные поля, невзрывные заграждения в виде противотанковых рвов, бетонных пирамид, противотанковых ежей, проволочных препятствий. Кроме того, российские войска используют мины или даже целые группы мин, устанавливая их как мины-ловушки. Для преодоления таких заграждений нужна специальная инженерная техника. В оккупированной Макеевке сегодня взорвался склад боеприпасов. Журналисты издания «Донбасс Реалии» геолоцировали место взрыва, и, как установило издание, на основании размещенного в телеграм-канале видео с дрона и данных местных жителей, попадание в Макеевке по складу боеприпасов произошло в недостроенном микрорайоне «Монолита», а именно недалеко от городской больницы номер 2. Получается, что склад боеприпасов, по сути, легитимную военную цель, российские военные разместили прямо в жилом районе, в окружении домов, да еще и рядом с больницей. Ну и если продолжать тему оккупированных территорий. Сейчас, конечно, все внимание привлечено к ситуации на Запорожской АЭС. Специалисты МАГАТЭ не обнаружили признаков минирования АЭС во время недавних инспекций, но они призывают не расслабляться. Об этом сегодня сообщает пресс-служба Международного агентства по атомной энергии со ссылкой на заявление гендиректора агентства Рафаэля Гросси. По его словам, эксперты, которые прибыли на станцию, в течение последних дней и недель инспектировали отдельные части объекта, в том в числе некоторые участки по периметру большого водоема-охладителя, а также осуществляли регулярные обходы территории. Но пока они не обнаружили никаких видимых признаков мин или взрывчатых веществ. Эксперты МАГАТЭ запросили дополнительный доступ. Он нужен им для подтверждения того, что нет взрывчатых веществ на объекте. И речь идет о доступе к крышам реакторных блоков номер 3 и номер 4, а также к турбинным залам и некоторым участкам системы охлаждения станции.
То есть можно сделать вывод о том, что заключение Рафаэля Гросси пока о том, что мины не найдены, оно предварительное, собственно, поэтому они и запрашивают дополнительный доступ. Но надо сказать, что российские пропагандисты, пророссийские блогеры, так сказать, прокремлевские боты в Твиттере уже отпраздновали заявление Рафаэля Гросси, тыкая, так сказать, пальцем в украинскую сторону и говоря, вот-вот, они опять разжигают. В общем, я читал совершенно абсурдные какие-то твиты, типа того, для чего русским взрывать их собственную станцию. То есть люди иногда даже не знают, что, собственно, ЗАЭС никакая не российская, а украинская. Но надо сказать, что в Кремле поддерживают некоторое напряжение вокруг ЗАЭС. Сегодня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ситуация вокруг этой атомной электростанции достаточно напряженная, велика угроза диверсии со стороны украинских властей. Обмениваются вот так вот они, так сказать, заявлениями. Я напомню, что ранее Владимир Зеленский, президент Украины, говорил, что российские военные могли установить на крышах нескольких энергоблоков Запорожской атомной электростанции предметы, похожие на взрывчатку. Ну вот, выясняется, на крышах каких энергоблоков это могло произойти. Также российская сторона это все пытается опровергнуть заявлениями, что Украина намерена атаковать ЗАЭС. Вот, так сказать, это было сказано в ночь на среду, никакой атаки это не произошло. Очевидно, что идет обмен обвинениями по поводу ЗАЭС, но, в принципе, конечно же, за обострение ситуации вокруг ЗАЭС отвечает Россия, потому что она захватила украинскую атомную электростанцию, она разместила там военных, подтверждение чему есть масса, в том числе фотоснимки военной техники России, присутствующей на ЗАЭС. И, естественно, когда Рафаэль Гросси говорит, что пока мины не нашли, это ничего не значит. Надо обращать внимание на то, что МАГАТЭ призывает по-прежнему быть бдительными. В то же время Россия совершенно очевидно продолжает ядерный шантаж и развивает свою ядерную риторику. Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев, в общем, прославившийся своими одиозными заявлениями, говорит о том, что если страны Запада сейчас прекратят поставку своих вооружений в Украину, то специальная военная операция, как они называют войну, может закончиться в течение нескольких дней. Ну и он рассуждает о том, это его ответ в телеграм-канале, западным аналитикам рассуждает о том, что любая война, в том числе мировая, может быть завершена очень быстро. И тут цитата. Ну, либо если подписан мирный договор, либо если сделать то, что сделали американцы в 1945 году, когда они использовали свое ядерное оружие и разбомбили два японских города. Они действительно тогда свернули военную кампанию. Цена – это жизнь почти 300 тысяч мирных граждан. То есть по-прежнему делает отсылки Медведев к ядерному оружию, к применению ядерного оружия. И видно, что вся эта риторика влияет и на соседей, и на соагрессоров, как называют сейчас в Европе и в США белорусские власти, потому что один из функционеров Генштаба Вооруженных сил Беларуси Андрей Богадель только что допустил применение тактического ядерного оружия, которое пришло в Беларусь из России, как он выразился, по пунктам управления и тылам в сопредельных странах в случае их вторжения в Беларусь. Ну, мы знаем, что никто вторгаться в Беларусь не собирается, мы знаем, что Александр Лукашенко говорит противоположное, говорит, а вот откуда они планировали вторгаться, укрепляет всячески границу, просит Москву то, так сказать, ядерное оружие ему отправить, то привечает у себя вагнеровцев и как бы, в общем, делает из них угрозу соседним странам. Так или иначе, именно это так воспринимается в Польше. Ну, в общем, очевидно, что сейчас в Беларуси развивается риторика на применение тактического ядерного оружия, пришедшего из России. Это такой вот нюанс, который, возможно, и даже Москва не ожидала, а, возможно, наоборот, Москва, так сказать, поощряет эту риторику.
Но украинское командование считает, что наличие российских ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно. Об этом, в частности, заявил замначальника главного оперативного управления Генштаба Вооруженных сил Украины Алексей Громов в интервью агентству «Укринформ». По его словам, для хранения ядерных боеприпасов нужны специальные условия, нужно развернуть базу для их обслуживания. Это очень сложный технологический процесс, так что это маловероятно. И Громов отметил, что трудно сейчас сказать, насколько реально угроза использования ядерного оружия против Украины. Тем временем газета Financial Times пишет о том, что от использования ядерного оружия в Украине Владимира Путина лично предостерег лидер Китая Си Цзиньпин. И сделал он это во время своего мартовского визита. Financial Times пишет об этом со ссылкой на высокопоставленного чиновника администрации США, а также бывшего чиновника КНР, западных чиновников, высокопоставленного советника китайского правительства и собеседников, близких к Кремлю. Как я уже сказала, по информации источников, Си Цзиньпин сделал это заявление во время визита в Россию в марте. Газета отмечает, что в своих публичных заявлениях Китай последовательно выступает против использования ядерного оружия в Украине, но многие из союзников Китая при этом сомневаются в намерениях Пекина, учитывая то, какие отношения сейчас у Си Цзиньпина с Путиным, и учитывая так называемый мирный план – который, как мы знаем, в значительной степени повторяет российские тезисы, российский мирный план.
Да, действительно, но вот в частных беседах вроде как китайские официальные лица, это тоже пишет Financial Times, говорят, что вот это они спасли мир, убедили Путина отказаться от завуалированных угроз применения ядерного оружия и так далее. Это вообще такой центральный элемент кампании Китая по восстановлению отношений с Европой, но все это не подтверждает Кремль. Дмитрий Песков сегодня назвал вымыслами сообщение FT о том, что Си Цзиньпин говорил Путину, что предостерегает его от применения ядерного оружия в Украине. «Нет, — говорит Песков, — я не могу этого подтвердить. Информации очень много было предоставлено по итогам визита, он имеет в виду. А все остальное является вымыслом, — сказал Песков. В общем, избежал он прямого отрицания, но сказал, что это не подтверждает. Но при этом очевидно, что Китай поддерживает связи, в том числе и военные, военно-технические с Россией. Только что накануне прошло заседание, саммит Шанхайской организации сотрудничества, который показывает, что с Москвой по-прежнему поддерживают контакт не только Китай, но и многие другие страны, и только что приняли в эту организацию, в ШОС приняли Иран. И это, конечно, еще один факт укрепления такого антизападного блока стран, которые, в принципе, нейтральны либо поддерживают российскую агрессию в Украине.
Ну а другая международная организация ОБСЕ, напротив, все активнее критикует Россию, принимает соответствующие решения. Сегодня стало известно о том, что ОБСЕ призвала членов организации укрепить международные нормы, четко устанавливающие, что компания ЧВК «Вагнер» носит террористический характер. Вербовка заключенных для своих операций в Украине повысила склонность наемников к совершению зверств и военных преступлений, говорится в заключении Ассамблеи. И в этом же документе речь идет о том, что самодеятельность ЧВК «Вагнера» характеризуется преднамеренным насилием, совершаемым в отношении некомбатантов для достижения политических целей. Это была цитата.
Ну вот на самом деле эта сессия парламентской ассамблеи ОБСЕ, которая прошла в Канаде, в Ванкувере, продолжалась 4 дня и принимала многие решения, в том числе Ванкуверскую декларацию, была очень интересной с точки зрения дальнейшей изоляции России. Российская делегация туда даже не пыталась попасть, потому что, как сказали в российском парламенте, в Госдуме и в Совете Федерации, они запросили Канаду о гарантиях безопасности, но и не получили их, и даже не стали подаваться на визы для того, чтобы ехать на эту сессию парламентской ассамблеи. Это ежегодная парламентская ассамблея ОБСЕ, ее сессия, и в ОБСЕ Россия до сих пор входит. Это вообще, по-моему, единственная, кроме ООН, организация, куда входят по-прежнему и США, и Украина, и Россия. Из Совета Европы, куда вместе входили Украина и Россия, Россию выгнали, как мы знаем. Ну, а вот на некоторые сессии парламентской ассамблеи ОБСЕ она перестала ездить. Когда ее пустили в Австрию недавно, она там присутствовала, вот в Канаду она не поехала. И многие решения, которые были приняты в Ванкувере, в том числе это Ванкуверская декларация, она была такая как бы жесткая в формулировках, потому что никто там не оппонировал, никто не, так сказать, высказывал какие-то противоположные замечания. Ну, в частности, например, парламентская ассамблея ОБСЕ приняла решение не проводить заседания в странах, которые не поддерживают визовые запреты для российских парламентариев. Это значит, что, скорее всего, на все ближайшие сессии этой парламентской ассамблеи российская делегация просто не будет попадать, она вся под санкциями за поддержку войны. Также ОБСЕ, парламентская ассамблея, поддержала создание спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Мы совсем недавно говорили о том, что заработал новый механизм, который, собственно, будет обеспечивать обвинения в преступлении агрессии. Также, естественно, как ты уже сказала, преследование ЧВК «Вагнера» как террористов. И, в общем, сказала ОБСЕ, что национальные правительства вполне могут обозначать группу Вагнер как террористическую, это, так сказать, будет правильным, потому что вот ты уже говорила, Ксюш, что их действие, собственно, террористическое, это подчеркнула парламентская ассамблея ОБСЕ.
Ну, а, кстати, если говорить о самом Евгении Пригожине, о том, чем он сейчас занимается, он накануне лично прибыл в Петербург, где ему вернули изъятое во время обысков оружие. Об этом пишет сегодня российское издание «Фонтанка» со ссылкой на источники. И вот как описывает «Фонтанка», так сказать, явление Пригожина народу. Кортеж припарковался возле дома 25 по Шпалерной улице, задняя дверь БМВ распахнулась, оттуда вышел Евгений Пригожин и, пройдя буквально несколько метров, сам открыл массивную дверь, справа от которой висит вывеска «Приемная». Конец цитаты. По информации издания, во вторник Пригожину вернули 2 карабина «Сайга», нарезной австрийский карабин, полуавтоматическую винтовку «Арка» и еще несколько ружей и пистолетов, 3 магнитофона отечественных и так далее. Ну и еще одна новость.
Все, что нажито непосильным трудом.
Абсолютно. Ну и еще одна новость, связанная с ЧВК Вагнера, сегодня появилась. Это небольшое расследование издания «Верстка». Хотя, в общем, то, что они нарасследовали, было для многих очевидно, но тут просто с доказательствами. После службы в ЧВК «Вагнер» помилованные зэки снова начинают совершать преступления. «Верстка» нашла в данных картотеки российских судов свежие дела против вернувшихся с фронта бойцов. При этом их имена и фамилии стараются удалять из судебных документов, а информацию о преступлениях не публикуют на сайтах Следственного комитета, прокуратуры или МВД, пишет «Верстка». И, кроме того, издание отмечает, что теперь власти не смогут наказать их по всей строгости закона, потому что, когда они были помилованы, это как бы очистило их биографию, и новые судимости уже не будут ужесточаться в связи с их прошлыми судимостями, как это было раньше.
Ну, возвращаясь к международной теме, мы уже говорили сегодня о ШОС, об ОБСЕ, а надвигается саммит НАТО, в рамках которого произойдет первое заседание Совета Украины НАТО. Это будет 12 июля, и это уже официально, это есть в программе саммита НАТО. Сказано, что там также будет принимать участие правительство Швеции, несмотря на то, что пока еще Швеция не вступила в НАТО полностью. Очевидно, что укрепляться будет сотрудничество Украины и НАТО и дальше. Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что уверен, что на саммите в Вильнюсе будет объявлено о появлении формата Совет Украина-НАТО. И, в общем, была комиссия Украина-НАТО на уровне министров обороны, но теперь будет, скорее всего, повышен уровень отношений. Вообще же коммюнике предстоящего саммита НАТО уже приобретает некоторые очертания, и есть шанс убедить более осторожных союзников изменить позицию и прописать более решительные заявления в отношении Украины. Это цитата из президента Литвы Гитанаса Науседы, который на совместном брифинге с президентом Польши Анджеем Дудой в Вильнюсе сказал, что документ окончательный того саммита НАТО, который пройдет в этом году, может быть более решительным в смысле Украины. Он сказал, что Польша и Литва не единственные активные лоббисты максимально сильного решения в отношении Украины, что есть шансы убедить союзников, которые более осторожны. Ну и добавил Науседа, что вступление Украины в НАТО в интересах самого НАТО. Надо сказать, что эту точку зрения разделяет довольно много экспертов и политиков на Западе. Вот буквально только что 46 таких западных экспертов, военных, дипломатов подписали письмо как раз к саммиту в НАТО в Вильнюсе с призывом как можно быстрее предоставить Украине дорожную карту к членству в НАТО. Среди подписавших наш хороший знакомый бывший спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер, бывший зам госсекретаря США Стивен Биген и много других людей, которые говорят о том, что в Вильнюсе НАТО должен запустить дорожную карту, ну, имеется в виду некий такой ясный план. Причем это должно делаться не по схеме ПДЧ, то есть не по схеме плана по предоставлению членства, когда вот страна должна обязательно все по пунктам выполнять, и этот процесс занимает очень долгое время. сказано, что эта дорожная карта, которую хотелось бы принять в Вильнюсе, будет вести к членству Украины в НАТО в кратчайшие сроки. Как в случае с Финляндией и Швецией, этот процесс может происходить в обход плана действий по членству, ПДЧ, о котором я сказал. Ну и, в общем, видно, да, что лоббирование присоединения Украины к НАТО скорее, чем, так сказать, по стандартной процедуре, это такая активность широкого числа экспертов, политиков и даже глав государств. Еще одно сообщение из международной тематики, последнее на сегодня, это то, что госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил зерновую сделку, так называемую. Это инициатива, которая позволяет Украине продавать свои сельхозпродукты, с главой МИД Турции Хаканом Фиданом. В общем, Россия шантажирует все время весь мир, что она эту сделку не продляет, что она из нее выходит. Сама эта сделка действует до 17 июля. Россия угрожает выйти, потому что она якобы договаривалась о том, что российские банки присоединят обратно к СВИФТу, в том числе Россельхозбанк. Разговаривают сейчас о том, что вроде как дочку сельхозбанка могут подсоединить к СВИФТу. Были такие публикации в прессе, но никаких решений пока не принято, а до 17 июля осталось 12 дней. В общем, очевидно совершенно, что Москва будет наращивать давление по ослаблению на нее санкций. Напомню, что почти год назад в Стамбуле заключили эту сделку 22 июля 2022 года. Участвовали ООН, Россия, Турция и Украина. И, в общем, сейчас нависла над этой сделкой серьезная опасность, как всегда, по вине российского шантажа.
Серьезная опасность теперь нависла и над очередной организацией, которая была объявлена нежелательной в России, и это снова организация, которая занимается защитой дикой природы. Генпрокуратура объявила нежелательной организацией «Алтай Проджект». Это проект, который нацелен на защиту дикой природы и поддержку коренных народов Евразии. По мнению прокуратуры, ключевым направлением работы организации, цитата, является саботирование строительства газопровода «Сила Сибири-2». Как отмечают в ведомстве, участники проекта собирают деньги на экологические экспертизы, которые якобы докажут пагубное влияние газопровода на окружающую среду, а также призывают к акциям протеста. Также в пресс-релизе отмечается, что «Алтай Проджект» выступает против разработки Каракульского месторождения, аргументируя это негативными последствиями для экологии региона. Ну, примерно такие же обоснования звучали и когда другие организации, которые занимаются защитой окружающей среды, признавались иноагентами или нежелательными.
Да, действительно, и Всемирный фонд дикой природы, и Гринпис уже объявлены в России нежелательными организациями, то есть все главные международные организации, занимающиеся экологией, которые, кстати, в свое время Кремль, лично Путин хвалили за всяческий вклад в российскую экологию и так далее, все они теперь отрезаются ровно по той причине, что Россия хочет бесконтрольно, и это как раз касается «Силы Сибири-2», поставлять, так сказать, энергию, энергоносители в Китай и разрабатывать их без энергонадзора. Ей, в общем, уже не нужен, России не нужен уже в энергетическом смысле и в экологическом смысле никакой надзор. Она боится любого проникновения западных экспертов на свою территорию, что касается и экспертов экологических.
И еще два сообщения в нашей рубрике «Кого, где, за что». Суд в Мурманской области приговорил офицера к 2 годам колонии-поселения из-за отказа ехать на войну. Об этом сообщает правозащитный проект «Военные адвокаты» со ссылкой на защитника, который присутствовал на заседании суда. Сообщается о том, что военнослужащий Олег проходил службу по контракту в Мурманской области еще с 2019 года. И по версии суда, в декабре прошлого года, 2022, он дважды отказывался отправляться в зону зону боевых действий. Контрактника признали виновным в неисполнении приказа в период мобилизации. А против жителя Псковской области, марафонца Владимира Сухорукова, возбудили уголовное дело о дискредитации армии. Об этом рассказывает со ссылкой на свои источники издание «Псковская губерния». Еще в апреле прошлого года Сухорукова оштрафовали на 35 тысяч рублей по административному делу о дискредитации армии. Поводом тогда стали публикации в соцсетях. Суд посчитал, что Сухоруков нарушил закон, когда поставил себе на аватарку в соцсетях фотографию в цветах украинского флага. Он там еще написал: «Я россиянин, я против войны». Ну и кроме того, ему вину вменяют также то, что он публиковал критикующие Владимира Путина комментарии и поставил в качестве личного статуса в соцсетях фразу «банду Путина под суд, под международный трибунал». На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.